В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе новое явление Бедзина и Иванишвили. На пресс-конференции только о письме. Футбол не для всех. Сколько открытий подарил чемпионат для тех, кого нет в ФИФА? Политологическая конференция в Цхинвале. Преимущество непризнанности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Стамбуле расследуют теракт, унесший жизни 11 человек. Башар Асад пообещал вести борьбу до полной победы. В США супервторник в рамках кампании по президентским выборам. Место взрыва в туристическом районе Султан Ахмед в европейской части Стамбула, где сегодня утром погибли 11 человек, оцеплено полицейскими, много машин скорой помощи. На видеокадрах с места события сильно поврежденный автобус и фасады ближайших домов с выбитыми окнами. Особенно пострадали нижние этажи зданий, где находятся продуктовые магазины. Полицейские проверяют документы в общественном транспорте, автобусах, морских трамваях, метро. Власти отменили морские экскурсии по Босфору и временно закрыли музеи Топкапы и Айя-Софья. Среди местных жителей распространяются слухи о новых возможных взрывах. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Из Стамбула передает Елена Солнцева.
По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Взрыв заминированного автомобиля произошел во время проезда полицейских автобусов. Турецкие СМИ призывают местных жителей воздержаться от поездок в город, без особой надобности не покидать свои дома и сообщать о беспризорных пакетах и сумках, в которых может находиться взрывчатка. Повышена охрана главных туристических объектов. Сообщается также, что иностранные туристы покидают стамбульские отели. Ответственность за взрыв пока на себя никто не взял. В местных СМИ высказываются предположения о причастности к взрыву курдских сепаратистов или боевиков, запрещенные во многих странах, в том числе и России, экстремистской организации «Исламское государство». Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Президент Сирии Башар Асад пообещал освободить каждую 5 территорий страны от противников его режима. 7 июня он выступил перед делегатами парламента нового созыва, впервые собравшихся на совместное заседание после апрельских выборов.
Наша война с терроризмом продолжается, и не потому, что это нам нравится. Война была нам навязана, и кровопролитие не прекратится до тех пор, пока мы не искореним терроризм.
Россия начала воздушную кампанию в Сирии в сентябре прошлого года, оказывая поддержку правительственным силам в их противоборстве с повстанцами. В марте 2016 года сирийские войска при поддержке российской авиации заняли Пальмиру, вытеснив из нее отряды радикальной группировки «Исламское государство», запрещенные в ряде стран, включая Россию.
Эхо Кавказа. Новости.
В 5 американских штатах сегодня проходят голосования на праймерис Демократической и Республиканской партии. Первичные выборы идут в Калифорнии, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южной Дакоте. Демократы также проводят кокус, партийное собрание в Северной Дакоте. По итогам супервторника завершился процесс голосования на первичных выборах Республиканской партии. Демократам останется провести 14 июня праймерис в округе Колумбия. Американские медиа в понедельник передали, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая борется за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, уже набрала необходимое для номинации количество голосов делегатов партийного съезда. По подсчетам агентства Associated Press, у Клинтон, с учетом прошедших минувшие выходные праймерис в Пуэрто-Рико, 2383 голоса, из них 571 голос суперделегатов. Соперник Клинтон, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, настаивает, что определять победителя пока преждевременно. Сандерс заявил, что намерен до конца бороться за номинацию, которую определит июльский съезд демократов. Лидерство у республиканцев сохраняется за миллиардером Дональдом Трампом. В казахстанском городе Актабе в ходе спецоперации были убиты 13 предполагаемых участников воскресного вооруженного нападения. Ранее сообщалось об 11 убитых. Еще 8 человек задержаны. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмаз Садубаев. По последним данным, 8 подозреваемых в нападении объявлены в розыск. Самому младшему из разыскиваемых 25 лет. Старшему в июле исполнится 31 год, сообщает Интерфакс. Минувшая ночь в Актабе прошла спокойно. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме, отметил Садубаев. В воскресенье днем группы неизвестных, которые власти считают сторонниками нетрадиционных религиозных течений, напали на 2 оружейных магазина и воинскую часть в Актабе. Власти квалифицировали нападение как теракт. В Актабе был объявлен красный уровень террористической угрозы. По последним данным, нападавшие убили 6 человек и ранили 38. Большинство из них оказались военнослужащими. В Комитете национальной безопасности Казахстана объявили о предотвращенной попытке государственного переворота, который, по утверждению КНБ, возглавлял известный в стране предприниматель, директор компании Тахтар Тулешов. Некая армия освобождения Казахстана вчера в заявлении для международных СМИ взяла на себя ответственность за события в Актабе, назвав их первым боем сторонников демократического пути развития Казахстана против диктатуры клики Назарбаева. Начавшиеся в Польше крупные военные учения НАТО не способствуют созданию атмосферы доверия и безопасности в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня основатель грузинской мечты, миллиардер Бедзина Иванишвили, встретился с журналистами грузинских телекомпаний. Встреча состоялась по инициативе самого Иванишвили, который хотел ответить на вопрос о его открытом письме, опубликованном 30 мая. Попытки журналистов получить ответы на волнующие вопросы оценила Мзия Парисишвили.
Место встречи открыто недавно в пригороде Тбилиси технологический парк. Журналисты только из телекомпании. Они были заранее предупреждены задавать по одному вопросу, кратко и только вокруг письма Бедзины Иванишвили. Первым делом Иванишвили сообщил журналистам, что он, в отличие от них и большей части общества, свободен, не ограничен личными интересами и может объективно анализировать происходящее. А хочет он, чтобы его страна развивалась правильно, и ему со своим любимым народом счастливо в этой стране жилось.
Не думайте, что это связано с тем, что я смог накопить определенное богатство в моей жизни. Есть личности, которые несостоятельны материально, как я. Хороший пример – Георгий Квирикашвили.
Иванишвили назвал премьер-министра Грузии человеком мечты своей молодости. Корреспондент общественного вещателя затронула тему прошедших промежуточных выборов, местные органы самоуправления. На одном из избирательных участков Кортсхели сторонники мечтателей жестоко избили лидеров нацдвижения. По мнению бывшего премьер-министра, это была провокация со стороны националов, но, естественно, ответственность все равно ложится на правительство. Но Иванишвили больше возмутило поведение избирателей в селе Насакирали во втором избирательном округе, где победил. Одержали националы. Там промежуточные выборы были назначены из-за того, что Камгебели, представитель грузинской мечты, был задержан и осужден по обвинению в коррупции.
Это мой почерк, который я оставил вместе со своей командой в Грузии. И эту планку нужно держать. Действующая власть не пощадила члена своей команды, но результат тревожный. Вместо того, чтобы оценить это правильно, общество наказало правящую силу и уже в промежуточных выборах поддержало нацдвижение.
Иванишвили не согласился с мнением, что он постоянно ругается с журналистами, и отметил, что после ухода с поста премьер-министра даже хотел стать журналистом, но его убедили отказаться от этого.
Видимо, я в чем-то ошибся. Никто не захотел, чтобы я стал журналистом. Хотя я думаю, что это очень хорошая профессия, и очень завидую вам.
Впрочем, завидной участь журналистов, задающих нежелательные для Иванишвили вопросы, не была. Их останавливал модератор, представитель Бидзина Иванишвили. Журналистов телекомпании «Рустави-2» и «Табула» сам Иванишвили упрекал в том, что они националы и занимаются тиражированием лжи, хотя основатель грузинской мечты готов даже заплатить деньги, чтобы в «Рустави-2» не менялся гендиректор и менеджмент. Сейчас дело «Рустави-2» рассматривает апелляционный суд. Иванишвили хочет, чтобы процесс не завершился до проведения парламентских выборов.
Но если случится так, что суд вынесет вердикт раньше и в пользу бывших владельцев, попрошу их не трогать Гварами и менеджмент, и пусть они потребуют от меня сумму, которую хотят. Рустави-2 сегодня наилучший инструмент для того, чтобы грузинская мечта получила максимальный результат на выборах.
По мнению Иванишвили, мечтатели из 150 депутатских мандатов получат 95, но для этого он хочет поработать с обществом, чтобы повысилось их сознание, умение анализировать. А если этого не произойдет и общество покажет совсем другой результат на выборах, то Иванишвили с удовольствием уйдет и не будет появляться на публике. Исполнительный директор Хартии журналистской этики Ната Звелишвили считает, что встречу с журналистами Иванишвили использовал как трибуну, с которой он мог бы отвечать только на комфортные для него вопросы, но даже в таких условиях основатель грузинской мечты противоречил сам себе. Он неоднократно отмечал, что суд свободен, что он не хочет даже косвенно влиять на процесс Рустави-2. В то же время Иванишвили готов на время остановить даже исполнение вердикта по делу к телекомпании. Получается, что он может влиять на суд. Политолог Корнели Какачия еще раз убедился, что Бидзина Иванишвили не политик, иначе он знал бы, как общаться с журналистами и избирателем. Но с ответом на главный вопрос, какую роль он исполняет в жизни Грузии, не определился и он сам, говорит Корнели Какачия.
Кто он? Грузинская версия Дзен Сяопина? Моральный авторитет или политическая фигура? Его место очень неопределенно. Он утверждает, что у него нет никакого влияния, а с другой стороны, ему приятно, что с его мнением считаются власти. Он играет беспроигрышную игру.
По мнению Корнелия Какачия, из-за того, что нет других видимых альтернатив на политической арене, Бидзина Иванишвили сможет перед выборами мобилизовать разочаровавшего в мечтателях электорат и подтянуть рейтинг своей партии, если он не увлечется форматом долгих пресс-конференций, как это было сегодня, спешит отметить Корнелия Какачия. Чем больше он говорит, тем больше ошибок допускает. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У нас на прямой связи с Тбилиси политолог Торнике Шарашенидзе. Добрый день, Торнике. Добрый вечер.
Добрый день.
У нас же тоже вечер. Торнике, как вы думаете, чего добивается своей активностью Бидзин Иванишвили? Есть ли какая-то информационная концепция, что он делает вот такой бурей и натиском пресс-конференция, перед этим интервью «Радио Свобода», перед этим письмо, и дальше будет нарастать, судя по всему, этот вал. Что происходит?
Ну, скорее всего, он получил хорошо информирован, скорее всего, о том, что его партия теряет рейтинг, и он решил помочь своей партии. Он считает, что ему доверяет порядочное часть населения, что у него все еще есть влияние, он что до конца еще не растратил свой капитал политический, и вот пытается, скорее всего, помочь своей партии. Потому что я думаю, что от него многое чего скрывают, но от него не могут скрыть тот факт, что его партия уже почти что уступает по популярности национальному движению, партия Саакашвили, почти что уже уступает.
Анатолий, вот со стороны кажется, что сказать-то особо получается нечего, потому что темы повторяются из письма в пресс-конференции и так далее. Это машина лжи, это Саакашвили, и, в общем, больше ничего. Как бы получается, что весь предвыборный импульс сводится к тому, чтобы победить на том же, о чем он победил 4 года назад. Есть что-то выигрышное в этой тактике?
Пока что, скорее всего, ничего выигрышного в этом нету. Я думаю, он не до конца понимает один факт. Если 4 года тому назад многим Саакашвили сильно надоел, сейчас он очень сильно, его команда очень сильно надоела на грузинскому обществу, и нужно предложить кое-что другое. То есть опять ту же самую карту, что 4 года тому назад, что если вы не изберете меня, Саакашвили останется на своем посту, и вам будет хуже. Это, конечно, не получается. Тем более, что многие очень из его последователей в нем разочаровались. Очень многие партии оставили правящую коалицию Крымскую мечту. Мечта раздроблена очень сильно, как мы знаем. И что самое главное, по-моему, то, что когда он оставил свой пост премьер-министра, конечно, он все еще сохраняет влияние на правительство, об этом не может быть и речи. Но, с другой стороны, он, конечно, более изолирован, чем когда-либо. Он более изолирован, и, скорее всего, до него информация не доходит, искаженная. Он сегодня сам признался во время пресс-конференции, что он не смотрит телевидение, он читает дайджесты. Скорее всего, я думаю, что когда ему готовят дайджесты, не все до конца сказано, чтобы ему угодить. Потому что все привыкли, что он не любит, когда ему перечат, когда с ними соглашаются. Он привык, что он правит своей семьей, своей корпорацией как диктатор. И он не любит из-за этого, когда ему перечат, опять же, я повторюсь. Вот комбинация всех этих факторов, что он изолирован, что никто не смеет говорить ему правду в лицо. Плюс, что его партия растратила рейтинг. Из-за этого получается, что он хочет вернуться, то есть он не вернулся в публичную жизнь, но с другой стороны, он не до конца понимает, что он это делает.
Торники...
И опять пытается разыграть ту самую карту.
Торники, у нас осталось меньше минуты. Скажите, но ведь симпатии к Иванишвили и симпатия и антипатии к Саакашвили — это не сообщающиеся сосуды. То, что теряет Иванишвили, не приобретает Саакашвили. Может быть, это борьба за тех, кто еще не определился, за какой-то нейтральный электорат? И если это так, какие шансы у Иванишвили взять свой актив тех, кто будет определяться в последнюю минуту? У нас 20 секунд.
Все может очень быстро поменяться. Знаете, у нас такая вот страна. 4 года назад, в июне, если бы спросили кого-нибудь, сказали, что довели партию Саакашвили. Все поменялось очень быстро в сентябре перед выборами. Так что здесь очень быстро может все поменяться. У нас сейчас идет процесс в Ставиори, который...
Спасибо, Торники. Спасибо, извините. Да. Спасибо большое. Спасибо. С нами на прямой связи из Тбилиси был Торники Шарашенидзе, грузинский политолог. В рубрике «Позиция» эту же тему продолжит Гия Нодия.
Открытое письмо Бедзина Иванишвили, потом его же интервью общественному телевидению, перекрыло абсолютно все, что произошло в предыдущую неделю. Такой ажиотаж несколько странен, потому что, если не считать паузы в последние несколько месяцев, Иванишвили часто высказывался по поводу как текущих, так и вселенских вопросов. Он даже имел собственную регулярную телепередачу на собственном, формально принадлежащем его сыну, телевидении, которое пришлось закрыть, потому что ее перестали смотреть. Почему же именно сейчас его послание и интервью вызвали сенсацию? Самое сенсационное в том, что он не сказал абсолютно ничего нового. Пространный текст еще раз пережевывает темы, которые мы постоянно слышали со времени его прихода в политику. Весьма парадоксальная причина для того, чтобы все стали это обсуждать. Объяснение лишь одно. Фактически, письмо Иванишвили представляет собой начало предвыборной кампании грузинской мечты. За несколько дней до публикации прошел съезд партии, на котором ни одного слова про ее предвыборную программу сказано не было. Ожидалось, что послание Иванишвили заполнит вакуум. Главная цель письма – объяснить избирателям, почему они должны в октябре голосовать именно за грузинскую мечту. Только вот о том, в чем сегодня состоят самые актуальные проблемы страны и чего именно эта партия в случае победы должна достичь в следующие 4 года, ни слова не сказано. Единственное обещание – к 2030 году все будет очень хорошо. Из чего можно сделать лишь один конкретный вывод. Иванишвили собирается быть фактическим правителем Грузии как минимум до этого времени. Так почему же голосовать за мечту? Ответ один. Потому что это та сила, которая повергла национальное движение. Соответственно, если не голосовать за мечту, вернется Саакашвили, а вместе с ним авторитаризм, пытки, война с Россией и все другие напасти. Отсюда следует, что предстоящие выборы лидер правящей партии видит как некоторую переигровку выборов 2012-го. Или хочет, чтобы избиратель видел их именно так. Почему? Хотя часть письма посвящается перечислению достижений правительства, убедить народ, что за мечту надо голосовать, потому что она лучше решит конкретные проблемы, будет трудно. Прошлые обещания явно не выполнены. Видимо, именно поэтому на этот раз Иванишвили вообще ничего конкретного не обещает. Опыт подсказал, что делать такие обещания опасно. Потом их будут вспоминать и требовать выполнения. Гораздо надежнее упирать на образ врага. Это вполне логично. Раз политическая идентичность мечты была с самого начала построена на образе низвергателя и Миши, ничего нового и интересного ни Иванишвили, ни кто-либо другой для них придумать не способен. Единственная стратегия – повторить то, что сработало в 2012-м. Тогда были видео с пытками в тюрьмах, которые, возможно, решили судьбу выборов. Сейчас Иванишвили заказал режиссеру Хайндрава серию фильмов про зверства Саакашвили. Наверное, премьера будет незадолго до выборов, чтобы впечатление не выветрилось до того, как избиратели дойдут до урн. Только вот слоган «Никто, кроме нас, не сможет защитить вас от Миши» явно вступает в противоречие с постоянной риторикой о том, что национальное движение – безнадежно дискредитированная партия, которая почти что пропала с радаров грузинской политики. Почему такого слабого противника следует так бояться? 4 года назад, когда те обладали всей полнотой административного ресурса, в борьбе с националами было что-то героическое. Но теперь героизм выветрился. Хотя националы остаются главной оппозиционной силой, люди могут спокойно голосовать и за другие партии. Несколько из них – свободные демократы Иракли Аласания, новая партия оперного певца Пааты Бурчуладзе, черносотенные патриоты во главе с Инной Инашвили, лейбористы под руководством вечного популиста Шалвина Телашвили и, возможно, кто-то еще – имеют очень даже реальные шансы попасть в парламент. Если все дело в том, чтобы не допустить возвращения диктатуры Миши, совсем не обязательно голосовать за мечту. Как говорил греческий философ Гераклит, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, потому что река постоянно меняется. Тем не менее, за 2500 лет после его смерти очень много людей тщетно пытаются сделать именно это. Среди них и Бедзина Иванишвили.
В рубрике «Позиция» был политолог Гия Нодия. Продолжаем программу. В Абхазии и за ее пределами продолжают обсуждать закончившийся 5 июня чемпионат мира по футболу среди сборных команд, не входящих в ФИФА. На эту тему размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазия продолжает жить впечатлениями от чемпионата мира по версии КОНИФА, а кое-кто все еще дискутирует по некоторым спорным моментам, связанным с освещением его хода. Все отмечают небывалый интерес к спортивному событию, проходившему в Абхазии, со стороны зарубежных СМИ. Не все, конечно, в их освещении чемпионата абхазскому обществу нравилось. Порой проявлялась элементарная неосведомленность, распространенная. Ошибкой зарубежных журналистов было писать о чемпионате как о соревновании команд непризнанных стран. В то время как КОНИФА объединяет государства, территории и этносы с самым разным статусом. Особая статья тут, разумеется, отношение грузинских СМИ и представителей общественности. Как водится, проявилось два подхода – более либеральный и жестко непреклонный. И поскольку чемпионат прошел насколько увлекательно и эмоционально, настолько и организованно, страсти в информационном пространстве Грузии разгорелись. Только вокруг произошедшего вечером 2 июня на Сухумском стадионе «Динамо». В четвертьфинальной игре команда Западной Армении уступила сборной Пенджаба будущему вице-чемпиону со счетом 2-3. В своем репортаже на следующий день я уже упоминал об этом эпизоде, который, говоря о чемпионате, можно назвать ложкой дегтя в бочке меда. Это была массовая драка между игроками команд, возникшая по завершению матча. Ее прекратило вмешательство дежуривших на стадионе сотрудников милиции. Но каково же было мое удивление, когда на сайте интернет-издания «Грузия онлайн» увидел следующую трактовку этого эпизода. Мол, игрок сборной Пенджаба ударил армянского футболиста, а абхазские правоохранители, ринувшиеся на спортивную арену, принялись избивать армянских игроков. Понимаю, что автору данной фантазии на теле очень хотелось бы преподнести все именно так, но ему явно не хватило элементарной предусмотрительности, ведь любой желающий мог открыть выложенное тут же видео и увидеть, что все происходило совершенно не так, что правоохранители старались разнять и успокоить драчунов. Тем не менее, некоторые грузинские комментаторы на форуме с энтузиазмом, подхватив эту тему, дошли до возмущений, а армяне еще воевали за них против грузин. Как можно проводить международные соревнования бандитской республики? Абхазский журналист Зураб Аргун, который вмешался в обсуждение этой публикации на форуме, попытался вернуть к реальности. Господа, где вы увидели, что милиция избивала спортсменов? Они разнимали дерущихся. Фантазировать можно, но не до такой же степени. Конец цитаты. Подрались команды Западной Армении и Пенджаба вообще-то, а не Абхазы. Конец цитаты. Этот эпизод в таком же ракурсе, преподнесенном Грузия онлайн, умудрились или исхитрились увидеть и некоторые другие издания. И вчера в беседе с корреспондентом «Новости Армении» председатель парламента Западной Армении Армен Терсаркисян заявил, что инцидент неприятный, но такое может произойти везде. По его словам, выигрывая со счетом 3-2, пенджабцы на последних минутах старались затянуть время, толкались. Нервы у спортсменов с обеих сторон были на пределе. В один из моментов футболисты сцепились друг с другом, началась потасовка. Вмешались полицейские и службы безопасности стадиона. Пытались разнять дерущихся игроков. Инцидент продлился примерно 5-7 минут, рассказал Кер Саркисян. Он, пишет издание, опроверг сведения о том, что полицейские вместо того, чтобы разнять футболистов, якобы напали на армянских игроков и нанесли им удары. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Футбольные страсти лишь на время заглушили в Абхазии тему референдума о досрочных выборах президента. Анаит Гагарян вышла на улицу Сухуми, чтобы окунуться в полемику, порой довольно жаркую.
Рауль Хаджима объявил о проведении референдума, который требовала оппозиция. Как вы считаете, правильно ли он поступил?
Да, я считаю, что это правильно, потому что иное решение он не мог принять. Потому что у нас в Конституции прописано это волеизъявление народа, это проведение референдума. Если он уверен в своей победе, что все за него проголосовали, естественно, народ опять, ему не за что опасаться, так что народ скажет, что он думает по этому поводу. Я думаю, все у него будет хорошо, и он это знает, наверное.
Ваши прогнозы, что люди скажут? Да или нет проведению выборов?
Не могу ничего прогнозировать, понятия не имею, честно говоря. Как бы то ни было, что народ скажет, так и будет, надеюсь. И все в правовом русле. Владимир.
Никакого референдума не надо, ничего. Пусть крестьяне и так далее, пусть их не тревожат. Пусть президент это сами продолжает до конца своей службы. Семен зовут.
А почему неправильно? Правильно, так должно быть в цивилизованном государстве, когда народ требует, и правитель тоже с ними должен это самое, быть солидарным. Я так считаю. Он правильно сделал, что назначил Леонид Чуаз.
Я думаю, правильно, чтобы не было столпотворения. Пусть все будет мирно. Я не могу решать за других людей, но мне кажется, люди устали и хотят спокойствия. Марина.
20 тысяч придет от силы за референдум. Мы против референдума. Бачана.
Нет, конечно, уже надо было, чтобы он до конца свой срок работал, а потом видно будет.
То, что он подписал и принял проведение референдума, мы считаем, что это правильно. Но референдум, я думаю, будет сорвано. Его никто не может снять на него. Никакую статью нельзя применить. Проведут референдум или не проведут референдум, мы ждем еще, что он пойдет на второй круг. Еще раз будет баллотироваться. Рафет Жиба.
Но если большинство людей, проживающих в стране Республики Абхазия нашей, и они будут согласны, и они видят прогноз о том, что референдум необходим, и эта власть сегодня не выполняет те действия, которые необходимы нашей родине, то он необходим, наверное, получается. Мое имя Сандро.
Правильно было то, что президент поддержал тех людей, которые от оппозиции, что они пришли и хотят, чтобы еще раз проверить, посмотреть, народ согласен с действующим президентом или не одобряет его действия. Да, в принципе, чего бояться? На мой взгляд, что даже если люди придут, в чем я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что они придут и будут говорить о том, что не доверяют президенту, если не доверяли бы, они не голосовали бы за него. Нету таких объективных причин, почему можно было бы сегодня президенту не доверять. Энвер.
Нам сейчас не надо референдум. Нам надо работать. Люди объединились. Люди скажут нет. Надоело уже народу. Никто не пойдет мне туда на референдум. Зачем нам нужен Яков Кварчи?
Президент, решение правильное. Мы на это идем.
Каковы ваши прогнозы? Что люди скажут?
Люди скажут нет. Меня Шалико зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и в Цхинвале 20:30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузия должна получить визовую либерализацию как можно быстрее. Об этом заявили в Комитете иностранных дел Европарламента во время дискуссии с президентом Грузии Георгием Маргелашвили. Сообщается на сайте ЕП «Информирует Грузия онлайн». По мнению европарламентариев, дебаты относительно безвизового режима для Грузии не должны рассматриваться в одном пакете с аналогичными по Турции, Украине или Косово. Грузинское внешнеполитическое ведомство не подтверждает информацию о том, что вопрос визовой либерализации для Грузии в Европарламенте отложен до октября. Как заявил замглавы МИД Гиги Гигиадзе, грузинская страна надеется на скорое завершение процесса, а именно летом. О том, что до октября текущего года обсуждение вопроса визовой либерализации для Грузии в Европарламенте не планируется, ранее заявил член ЕП Яцек Сариушвольский после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Страсбурге. По его словам, главной темой встречи был дефицит демократии в Грузии. Указом Леонида Тибилова, вице-премьером самопровозглашенной Республики Южная Осетия, назначен 51-летний генерал-майор таможенной службы России Дмитрий Козаев. Козаев будет курировать в правительстве экономический блок, вопросы таможенных органов, налоговых служб. Мы уже общались, у нас есть хорошие идеи и предложения по привлечению инвестиций, проведению первого экономического форума в нашей стране и многое другое, цитирует главу республики ТАСС. По словам нового вице-премьера, прежде всего он намерен реализовывать задачи по развитию малого и среднего бизнеса, обеспечивать рост поступления в бюджет и привлечение в республику иностранных инвестиций. Ранее экономический блок в правительстве курировал Алан Техов, которого президент назначил первым вице-премьером. Картина известного грузинского художника Нико Пиросмани «Косуля у ручья» была продана на аукционе Сотбис в Лондоне за 629 тысяч фунтов, около 916 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте аукциона, сообщает РИА Новости. На торги вместе с картиной Пиросмани, стартовая цена которой составляла 150-200 тысяч фунтов, была выставлена работа еще одного грузинского художника Ладо Гудиашвили, портрет Пиросмани под названием «Нашнико». Эта картина была продана за 75 тысяч фунтов, около 109 тысяч долларов. Имена новых обладателей картин грузинских живописцев не уточняются. Летом прошлого года картина Пиросмани «Арсенальная гора ночью» была выкуплена на лондонском аукционе «Кристис» за 1,5 миллиона долларов бывшим вице-премьер-министром Грузии, миллиардером Бедзины Иванишвили. Вскоре он передал картину Государственному музею искусств. Ранее СМИ сообщали, что Иванишвили намерен вернуть в страну еще 16 картин грузинских художников.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Новый министр образования Грузии Александр Джеджилава сегодня встретился с представителями студенческого объединения «Аудитория-115». Эти студенты несколько месяцев назад начали проводить масштабные акции протеста, требуя реформы высшего образования. О чем говорили учащиеся с министром и как они видят будущее грузинских вузов, расскажет Анастасия Славинская.
Встреча новоиспеченного главы Минобразования и науки со студентами из аудитории 115 проходила за закрытыми дверями. По ее завершении Александр Джеджилава был краток. Главное, заявил он, что у министерства и этой группы студентов цель одна. Они хотят, чтобы университет развивался и шел в ногу со временем. А остальные разногласия, уверен министр, им удастся решить. Студенты на этой встрече обозначили свое видение реформы высшего образования. Они предложили министру внедрить в вузах Механизм peer review, который, объясняет студент ТГУ Ираклий Купрадзе, предусматривает назначение профессоров, особенно людей, занимающих высшие академические должности, посредством системы международного реферирования. Это предоставление академического статуса преподавателям на основании оценки их авторитетных коллег. Научные работы, говорит Купрадзе, будут получать определенную позицию в международном журнале рейтингов, и в соответствии с ним профессора будут занимать те или иные должности в вузах. Это, считает Купрадзе, станет объявлением войны клановой системе, существующих в грузинских учебных заведениях. Второе предложение аудитории 115 состоит в следующем.
Наука должна стать приоритетом и, соответственно, финансироваться. В государственных вузах студенты в основном платят ежегодно 2250 лари, и этой суммы недостаточно для развития университета. Ее хватает лишь для того, чтобы существовать. Мы не развиваемся. У нас нет лабораторий, исследовательских центров, учебников на грузинском языке.
Говорит Купрадзе. И, наконец, третье требование касается реформы студенческого самоуправления. Аудитория 115 хочет, чтобы привилегии, которыми пользуются его члены, были отменены. В этом начинании студентов поддерживает народный защитник Учина Нуашвили. В мае он обратился в администрацию правительства с рекомендацией внести изменения в закон об образовании, согласно которому членом факультетского совета, который утверждает состав академического совета, может стать исключительно учащийся, состоящий в самоуправлении. А это, по мнению народного защитника, является дискриминацией других студентов. Сейчас из администрации пришел ответ. Там разделяют точку зрения омбудсмена и примут во внимание его рекомендацию. Что касается встречи нового министра с аудиторией 115, Купрадзе говорит, что новоназначенный министр сразу предупредил их, что сейчас он сможет только выслушать их. Впрочем, несмотря на это, по ряду вопросов он уже выразил свое согласие и готовность работать в предложенном направлении, рассказывает студент. Как бы то ни было, продолжает Купрадзе, с тех пор, как они начали проводить масштабные акции протеста в ТГУ, прошло уже 4 месяца, и за это время их не один раз накормили обещаниями. Поэтому студенты обещают быть на этот раз более осторожными и настойчивыми.
Если мы опять окажемся обманутыми, новый учебный год в сентябре в университете начнется с еще более масштабных протестов. Этот период совпадает с предвыборным, и мы используем это для того, чтобы подвигнуть их на более смелые шаги. Мы хотим корневой реформы высшего образования. Им придется сделать этот непростой шаг, который, мы уверены, разозлит очень многих, потому как представители старой системы, как в ВУЗе, так и за его пределами, не готовы к внешней оценке коллегами-учеными. Они не ученые, они не пишут научных статей и не хотят себя нагружать чем-либо.
Эксперт по вопросам образования Натия Горгадзе считает, что предложения, озвученные аудиторией 115, приемлемы и действительно пойдут на пользу вузам. Вопрос в том, насколько их удастся осуществить. Ведь для претворения в жизнь трех предложений необходимы изменения во всей системе и, разумеется, политическая воля. Новый министр, который пока только входит в курс дела, пообещал, что встретиться с аудиторией 115 еще раз в четверг. Джилава намерен выслушать все заинтересованные стороны, в том числе и представителей студенческого самоуправления ТГУ, которые также ожидают встречи с ним. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С традиционным обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Власти Грузии планируют создать военно-воздушные силы, пишет редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили для газеты «Квирис Палитра». Этот компонент вооруженных сил страны был упразднен еще в 2008 году, пишет автор статьи. Причем после этого страна потеряла много опытных пилотов, которые отправились на заработки в разные страны мира.
После августовской войны команда Саакашвили упразднила военно-морские и воздушные силы. Основным мотивом стало то, что в войне 2008 года военнослужащие флота и ВВС Грузии никак себя не проявили в борьбе с врагом. Однако, если опираться на подобные аргументы, то по завершению войны в первую очередь должны были уйти со своих должностей пребывавшие в то время во власти люди, а некоторые высокопоставленные чиновники и вовсе должны были понести ответственность за неправильные задания морякам и пилотам.
Аладашвили приветствует решение властей восстановить военно-воздушные силы, однако дело это не должно ограничиться лишь восстановлением названия или назначением новых командующих. Для создания эффективных воздушных сил необходимо правильно подобрать кадры, пишет Аладашвили, и самое главное – деньги, без которых невозможно защищать небо. Весь мир должен узнать, что Грузия — страна, где людей бьют лишь за то, что они не кушают мясо. Подобные призывы появились в социальных сетях после того, как работники тбилисского вегетарианского кафе распространили информацию об инциденте, произошедшем в этом заведении 29 мая, пишет газета «Квирис Палитра». Журналист издания Тер Эрадзе решила пообщаться и с напавшими на вегетарианское кафе. Как оказалось, они часто собираются в собственном баре под названием «Милитари». Один из завсегдатаев этого заведения, Ника Кавилашвили, пояснил журналисту, что они не планировали драк с вегетарианцами.
Те, кто интересуется тем, что произошло в действительности, пусть лучше перестанут обвинять нас в зверстве и нацизме, а посмотрят видеозаписи инцидента. Мы объясняли людям из вегетарианского кафе, что пришли для того, чтобы подружиться. Не мы, а они вели себя агрессивно и даже угрожали ножом. Эта запись есть у полиции. Мы удивляемся тому, что все защищают их.
Сказал респондент издания. По словам Ники Кавилашвили, еще 25 мая, перед открытием бара «Милитари», посетители столкнулись с такой картиной. Вывеска с названием заведения была сорвана и выброшена, а мешки с песком были изрезаны. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух представителей вегетарианского сообщества, которые совершили это хулиганство, утверждает Ника Кавилашвили. 29 мая представители бара «Милитари» пришли обсудить произошедшее с посетителями и служащими вегетарианского кафе, после чего и произошел инцидент, заявил респондент издания. 17% заболеваний и 19% смертей в Грузии вызваны загрязненной окружающей средой. Эти данные распространяет Всемирная организация здравоохранения, пишет газета «Резонанси». Причина же загрязнения атмосферы – выхлопные газы и уничтожение зеленого покрова, отмечают многие специалисты в этой области. В Тбилиси, к примеру, уже проводятся исследования с целью очистить в будущем воздух от пагубных для здоровья человека элементов, заявила руководитель Национального агентства окружающей среды Тамар Багратия.
В столице на многих улицах уровень загрязнения воздуха средний. Критических показателей в городе нет. В основном содержание пыли в воздухе в несколько раз превышает допустимую норму. Однако по этим исследованиям мы не можем утверждать, что в Тбилиси нет более загрязненных мест. Это лишь информация для более глубокого изучения проблемы.
А между тем, число людей с респираторными заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистых путей в Грузии неуклонно растет, пишет «Резонанси». Согласно информации Национального центра по контролю заболеваний, загрязнение воздуха значительно увеличивает риск подобных заболеваний. Более того, растет вероятность развития рака легких у людей. За 12 лет количество жителей Грузии, у которых развилась опухоль, возросло на 225% и составило 25 200 человек. Количество же людей с заболеваниями дыхательных путей увеличилось на 222,2% и составило 606 400 человек. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тхинвале прошла международная конференция «Кавказ в условиях глобальных вызовов и угроз». Организаторами выступили Юго-Осетинский государственный университет и Российский институт стратегических исследований. Собравшихся приветствовал президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов. За дебатами и выступлениями следила Ирина Келексаева.
Специалисты института в рамках сотрудничества с местным университетом уже во второй раз принимают участие в международно-практической конференции. Поприветствовать гостей и отметить значимость мероприятия пришел Леонид Тибилов. Он назвал РИСИ мозговым центром страны, к мнению которого прислушиваются в высших эшелонах власти в России. Первой выступила Тамара Гузенкова, заместитель директора Российского института стратегических исследований. Доклад на тему «Южная Осетия в системе международных отношений» содержал интересные выводы. Первое. Принятой до определенного момента системы международного права и международных отношений в настоящее время не существует. Слом системы произошел еще в 90-е годы, поэтому беседовать с международным сообществом и претендовать на то, чтобы права были признаны – это сложный элемент, продолжает Тамара Гузенкова.
Если говорить о Южной Осетии в системе международных отношений, то тут можно просто совершенно честно и откровенно говорить, что в настоящее время Южная Осетия находится в международной изоляции. И это изоляция определяется тем, что Южная Осетия как государство признала небольшое количество государств, которые просто буквально по пальцам можно пересчитать. Другое дело, что на данном моменте вполне достаточно и признание России. Это является самым главным аргументом существования Южной Осетии. Но вместе с тем, вот такая полупризнанность или частичная признанность, конечно же, накладывает на Южную Осетию целый ряд различного рода ограничений, которые переживает и общество, и экономика. А такое же ли это зло, вот эта международная изоляция, и тот факт, что Южная Осетия находится, по сути дела, на периферии международных отношений, и так ли нужно пытаться стремиться во что бы то ни стало включиться в различные ворота международные площадки для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы и доказывать правоту, закономерность и легитимность всего того, что произошло с Южной Осетией в последние годы, начиная с 2008 года. Вот я бы позволила себе усомниться вот в необходимости активно продвигать себя на международной арене.
Поэтому, заключила специалист РИСИ, международной изоляции Южной Осетии есть свои преимущества. Еще один совет – сохранение президентской формы правления в государстве, так как парламентская позволит стать ему легкой добычей для Запада. Лично мне, добавила Гузенкова, страшно хотелось бы, чтобы Южная Осетия стала частью России. Но это не такая однозначная и простая проблема. Если с вооружениями у России все в порядке, заявил главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Гуратов, то союзниками у нее дела обстояли всегда не лучшим образом. Поэтому нельзя отталкивать от себя потенциальных союзников.
Многие просто занимают выжидательную позицию, смотрят за тем, куда склонится чаша весов этой силы. Вот если мы будем своей политике показывать, что даже народы, которые искренне не стремятся пойти в состав России, мы будем их отталкивать, это будет несправедливо не только по отношению к этим народам, это будет геополитическая ошибка по отношению ко всем вот этим потенциальным союзам. Потому что вывод, который они будут делать, но если Россия не помогает тем, кто искренне стремится с ним, ну давайте искать других, давайте будем больше общаться с Соединенными Штатами Америки, со странами НАТО.
О преимуществах для Южной Осетии статуса изолированного и частично признанного государства говорил руководитель сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев. Непризнанные республики являются зоной повышенного интереса политических глобалистов, насильно загоняющих государства в зону так называемого демократического транзита, считает эксперт.
Новые государственные территории, вошедшие под влияние этих глобалистов, а в частности Грузия, Украина и Молдова, являются территориями, где доминирует противоположная социокультурная формация. Покровителей этих режимов серьезно настораживает тяга России к России абхазского, югоостинского, неприднестровского, молдавского народа именно к России как социокультурному доминирующему партнеру.
На научной конференции звучали в том числе доклады по угрозе терроризма и радикального ислама. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Переносимся в Россию. Во Владикавказе продолжают спорить из-за плана по финансовому оздоровлению, который предложила Москва. Департамент межбюджетных отношений России рекомендовал правительству Северной Осетии урезать финансирование некоторых образовательных и культурных учреждений. По мнению северо-осетинских экспертов, реализация плана чревата ростом протестных настроений в республике и без того охваченной кризисом. Жанна Тарханова с подробностями.
Документ, предназначавшийся для внутреннего пользования, был опубликован на официальном сайте Министерства финансов Республики 31 мая. Однако после шквала критики, развернувшейся в некоторых местных СМИ и соцсетях, документ был изъят из открытого доступа. Северо-осетинские эксперты возмутились предложением ликвидировать либо перевести из подчинения республиканского бюджета в муниципальный, знаковый для осетин учреждения культуры и спорта, временно исполняющий обязанности председателя правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев заявил, что предложенная программа по финансовому оздоровлению будет реализовываться частично и пересмотра социальных обязательств не будет. Руководитель фракции партии «Патриоты России», член комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Маргарита Кулова считает, что оценка рекомендаций московских коллег, цитата, «не может быть однозначной», говорит Маргарита Кулова.
Безусловно, есть мероприятия, которые будут
способствовать при их реализации финансового оздоровления финансовой республики. Речь идет о расширении налогооблагаемой базы, работе по повышению собираемости налогов и так далее. В то же время нужно отметить, что возникают очень серьезные вопросы в отношении оптимизации бюджетных учреждений, культуры, образования и так далее. Это не те вопросы, которые решаются просто с помощью каких-то бюрократических ножниц.
Обозреватель сайта «Вести экономика» Алексей Пухаев также полагает, что урезанием финансовой поддержки социальных учреждений вряд ли удастся серьезно оздоровить социально-экономическую сферу республики, говорит Алексей Пухаев.
И когда начинаются проблемы, всегда начинают резать потихоньку, самого малого и самого доступного. И, как правило, всегда попадает под эту культуру. Вот это, к сожалению. Хотя реально резать культуру, как правило, бывает очень бессмысленно, потому что она никогда экономии большой бюджет не дает. Там надо резать другие области. Резать бюрократический аппарат, надо в первую очередь, объединять министерство и прочее. Да? То есть уничтожать бюрократию, да, вот в этом случае это будет реально значительный появление значительных средств вот так, от экономии, вывод крупных, в первую очередь именно крупных предприятий из серых схем. Не маленький бизнес заставляет выводить, да, в первую очередь из тени, а именно крупный бизнес.
По словам Пухаева, новая команда временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова понимает, что в случае осуществления непопулярных мер в обществе повысятся протестные настроения.
И поэтому новая команда этот документ публикует, хотя он был опубликован в папке «Restricted», что указывает на то, что документ давно с него пользован. Они этот документ публикуют, этот документ замечают блогеры, такие как я, там, Скотт и прочие, и начинается шумиха. Я не думаю, что это утечка была, потому что, понимаете, утечка – это когда мисклик, да, когда ошибаются одним нажатием клавиши. А все-таки этот документ публиковался на сайте. Иметь возможность сказать, что, ребята, это просто план, ничего не бойтесь, вот смотрите, мы даже удаляем этот документ с официального сайта.
По мнению моих собеседников, Северо-Осетинскому правительству придется реализовать часть мер, рекомендованных Департаментом межбюджетных отношений России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки. Воспоминания о Киеве». Про подол, уникальный элемент киевской культуры, рассказывает писатель Инна Лисовая.
Это образ Киева величественного, возвышенного, образ, созданный Мусоргским. Но в Киеве были и есть не только купола и подъемы, но и подвалы и спуски. Самый низкий район Киева, прилегающий к Днепру, издавна называют Подолом. Пастернак рифмовал «подол» с гудением пчел, запахом матиол, соблазнами южных смол. О медвяном, цветочном, смоляном подоле, подоле еврейско-украинско-русском, и пойдет речь в этом выпуске «Поверх барьеров».
Считалось, что подол – это место, где живут люди не самого высокого пошиба, и что там постоянно случается что-то плохое. Рассказы о голоде, что вот на подоле купили пирожок, и вот в этом пирожке оказался человеческий палец. Вот все страшное случалось на подоле. Когда говорили «подол», у него подольские манеры. Знаете, да, она такая типичная подольская мещанка, язва подольская. То имелось в виду нечто такое яркое, вульгарное. Ну, родственники, к которым я ездила, были евреями. Причем они отличались от тех евреев, вот, с центральными. Те как-то стыдились своего еврейства, и во всяком случае они его не выставляли, оно из них не выпирало. А там на Подоле ничего из себя не строили, не строили из себя интеллигентов, что строил из себя весь центр, независимо от национальности. Там также, естественно, себя вели все. И греки там вели себя как греки, там было почему-то сапожники греки. Я на Подоле наблюдала именно вот сочетание украинского, еврейского, меньше греческого и еще меньше татарского. Ну, вот я помню, знакомая моей тете, которая говорила, у меня две мечты – сделать бисквит из 20 яиц и быть похороненной на татарском кладбище. Там вот образ жизни был очень похож на образ жизни, который я видела в селах. Это мокрое белье там висело, нищенское белье, послевоенное, эти салфетки, вышитые с маками, с васильками, такие вот киевские, мещанские. Там же мальчишки сидели, они на нас так смотрели, недобро. И как бы в нашу сторону, но так, чтобы нас не попадало, плевались. У некоторых постарше, у них зубы были вставные для красоты, железные. И они так щурили глаз, чуть так это романтично, чуть осуждающе. Но в основном это были ребята безотцовщина, надо понимать, у которых матери мучились, зарабатывали, чтобы их прокормить. И просто они были предоставлены друг другу. Подольский двор. Туда вот не то, что там в пижаме выходили, как повсюду у нас в центре во двор, а там вообще в трусах можно было выйти. Как-то мы приехали, и сидит человек среди двора на этом фонтане, моет ноги, срезает мозоли, другой там стоит с ним разговаривает. Женщина что-то варит на кухне, сама стоит на улице, заглядывает в окно, что у нее там варится. И там у них была даже какая-то кухня, несколько отличавшаяся от нашей кухни. Они готовили из продуктов более дешевых. Моя мама немножко презирала, вот что они там все головы покупали. Покупалась голова, из этой головы делалось 5 блюд или 6 блюд. Вот она говорила, ну ты же знаешь, вот их дни рождения, купят головы и наделают вот все из этой головы. Но это люди были бедные. До какого-то времени вот это был именно Подол моей тети Гени, их соседка. У них были соседи, тоже по нашим представлениям, наоборот, очень богатые. Сосед был мясник. И мне вообще казалось, что на Подоле живут одни алкоголики, мясники и портные. А вот этот мясник, он страшно пил, был страшно тяжелый, грозный человек. Там было такое прущее богатство, которое при этом старались скрывать. Какие-то вещи девочки шили, как лилипутки, взрослые вещи, каракулевые воротники, взрослые туфли, она так странно выглядела.
Говорит киевская художница и писательница, автор подольской прозы Инна Лисовая.
Много лет спустя я встретила свою лучшую подругу. Она была из семьи, которая жила на Подоле очень давно, очевидно, с 19 века. То есть это были евреи, которые не стыдились того, что они евреи, осознавали свое еврейство, но осознавали его благородно. Не такое мещанское, базарное еврейство, а именно достаточно интеллигентное. Когда я увидела бабушку моей подруги, если бы я не знала, что это ее бабушка, я подумала, бы, что это какая-то герцогиня, королева. Черты выточенные. Вот я красивее носа не встречала в жизни. Мы все время ее профиль рисовали. Она рассказывала, что когда она была совсем молодая, к ее отцу стал ходить священник. Да, священник православный. В этом и заключалась вся, так сказать, сложность сюжета. Священник приходил к отцу, купцу первой гильдии, плакал и говорил, что он очень в нее влюблен, что он не может без нее жить. А она пряталась где-то за дверью, и отец говорил, что ты меня позоришь перед человеком. Но брак этот не состоялся, там он не дал разрешения ей креститься, выходить за него замуж, но и она сама этого не хотела. Но она потом вышла за очень простого, совершенно некрасивого, неинтересного, но, правда, очень доброго и безумно непородистого человека, который на том же житнем рынке торговал семечками. Ну вот был какой-то определенный тип подольской красавицы. Они действительно были очень грудастые, не очень высокие, но такая жгучая красота, черные брови такие. Действительно, на грани вульгарности. Ну, у нас такая была одна знакомая, мы ее называли в Тане там Кармен. И, кстати, она говорила, что директор фабрики, где она работала, говорил: «Нина, ты прекрасна, как Кармен».
Это была рубрика «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.